Господин Карамурза, добро пожаловать в пражскую студию «Радио Свобода». Мы рады вас видеть в добром здравии.
Спасибо, очень рад всегда тоже к
вам приезжать. Вас два раза травили в 15-17 годах. Что вы почувствовали, когда благодаря расследованию Bellingcat и Insider буквально в лицо увидели тех людей, кто это сделал, и узнали, что за всем этим стоит российское государство, группа сотрудников ФСБ?
Ну, это я знал и так, это было понятно, очевидно. Знаете, это организация из трех букв разных: НГБ, КГБ, ФСБ, ВЧК. Еще до этого суть, к сожалению, не меняется. Она десятилетиями занимается отравлениями. Была еще печально известная лаборатория Майроновского еще в сталинские времена. Потом уже в такое позднесоветское время все прекрасно знают случай с Георгием Марковым в Лондоне, укол зонтиком. И были случаи отравлений в самом Советском Союзе. Солженицын отравили Войновича. И целая череда, просто на поток поставлен был этот метод с тех пор, как к власти пришел Владимир Путин. Собственно, сама эта организация пришла к власти вместе с ним. И все прекрасно помнят и то, что произошло с Юрием Щекочихиным, оппозиционным парламентарием, журналистом «Новой газеты», который много лет занимался расследованием коррупции, в том числе в самой ФСБ. Что произошло с Анной Политковской, когда она летела в Беслан за два года до того, как ее убили? Кстати, недавно 15-летняя годовщина убийства была. Что произошло с Виктором Ющенко, Александром Литвиненко и так далее, и так далее. Целый длинный список. Поэтому было абсолютно очевидно с самого начала, что то, что происходило со мной дважды в 15-17 годах, это было намеренное отравление, что за этим стояла та же самая организация на Лубянке, которая этим занимается десятилетия. Была понятна даже причина. Это моя работа по закону Магнитского. Я много лет занимаюсь продвижением, и не безуспешно могу сказать, без ложной скромности, продвижением персональных западных международных санкций в отношении...
Но, говоря об отравлении Навального, например, Владимир Путин сказал, что кому он нужен-то, если бы хотели, довели бы до конца. В вашем случае не смогли два раза довести до конца, чтобы он не имел в виду?
Я лежал оба раза в коме, оба раза с полиорганной недостаточностью, и врачи говорили оба раза моей жене, что шанс выжить примерно 5%. Поэтому это только Господь Бог и блестящие врачи. Вот благодаря этому я сейчас сижу здесь и с вами разговариваю, но отвечая на ваш вопрос, что почувствовал, когда увидел лица. Знаете, никакими словами, наверное, описать невозможно. Одно дело, когда интеллектуально понимаешь, что тебя кто-то пытался убить, и даже понимаешь причину, и даже понимаешь организацию. Но совсем другое, когда тебе прям показывают лица этих людей. Лица, имена, я даже голос одного слышал. Мы же звонили одному из них по телефону. Вместе с Христо Грозевым, это директор отдела расследования медиагруппы Bellingcat, и Романом Доброхотовым, главным редактором издания The Insider, вот, собственно, эти два издания провели эту целую серию журналистских расследований. Они выявили вот этот самый эскадрон смерти, эту группу сотрудников Федеральной службы безопасности, которая занимается физическим устранением политических оппонентов режима Владимира Путина с использованием запрещенного химического оружия. В европейской стране в 21 веке действует группа убийц, находящихся на службе государства, задачей которых является физическая ликвидация политических оппонентов режима. Это та реальность, в которой мы живем в России.
Кто, на ваш взгляд, отдавал непосредственный указ по вашему делу, по делу Навального?
Ну, по делу Навального там вообще никаких сомнений быть не может. Это уровень только первого лица. Знаете, в таком режиме, который существует в России, в такой системе власти, которые существуют в России, когда какие-то мелкие вопросы невозможно решить без санкций с самого верха, организовать отравление ведущего оппозиционного политика. Знаете, абсолютно то же самое касается убийства Бориса Немцова. Вот совсем недавно, несколько дней назад, был его день рождения. Исполнилось бы 62 года, уже 7-й день рождения без него. Как вы знаете, 27 февраля 2015 года он был расстрелян в спину на мосту перед Кремлем. Абсолютно не было сомнений с самого начала ни у меня, ни у многих коллег по оппозиции, многих друзей, что команду давал лично Путин. Это не может никак иначе быть в той системе, которую они сами называют вертикалью власти. Чтобы расстрелять лидера оппозиции под стенами Кремля, это невозможно сделать без прямой санкции сверху. Что касается меня, я скажу вам так, до вот февраля 2021 года, когда были опубликованы данные расследования Bellingcat и Инсайдера, я, ну, у меня мания величия, я не страдаю, я, честно говоря, не думал, что вот по мне лично команду тоже давало первое лицо, но я допускал, что там на уровне директора ФСБ, например, да. Но когда были опубликованы эти данные, когда появилась эта информация о том, что 7 раз они за мной летали, эти сотрудники ФСБ, четверо в моем случае, летали по всей стране, от Томска до Калининграда. И в частности, в одну из этих поездок со мной лично летал первый замначальника вот этой печально известной второй службы ФСБ, управления по защите конституционного строя, господин Мезенцев. Мы ему звонили с Христо Грозевым, я его голос слышал в телефонной трубке, видимо, один из организаторов двух покушений на мою жизнь. Но вот посмотрев эти данные, то есть если второй человек вот в этом всесильном политическом управлении управления ФСБ лично со мной летал в такую поездку, чтобы проконтролировать, как это все будет организовано, ну, тогда уже я не знаю. Тогда я допускаю, что, возможно, все случаи покушения на убийство и убийство политических оппонентов получают санкцию на самом верху.
У вас есть вопросы не только к российским властям, а к ФБР. Почему?
Это вообще удивительная история, потому что в случае с российскими властями понятно, почему они не ведут никакого расследования. Ну, не будут же они расследовать сами себя, правильно? А в случае с американцами ситуация достаточно удивительная. После второго отравления, это в феврале 2017 года, моей жене удалось получить образцы биоматериалов, крови прежде всего. И она их отвезла в Америку, передала на анализ в лабораторию ФБР, Федеральное бюро расследований. Считается одна из лучших токсикологических лабораторий в Штатах. Они взяли эти образцы, они провели какие-то анализы, видимо, получили какие-то результаты, после чего эти результаты засекретили.
Они неудобны.
Мы можем только догадываться, потому что они не выдали эти результаты ни мне самому, они не выдали их членам Конгресса по запросам, в том числе покойному сенатору Джону Маккейну, они не выдали их журналистам. И тогда не осталось никакого выхода, кроме как пойти в суд против ФБР. Он где-то год, больше года даже длился этот процесс. Мы получили сотни страниц документов, очень многие из них с такими серьезными правками, то есть там многие вещи закрыты. Но там все равно есть очень интересная информация. Там, например, есть четкое указание на то, что когда в январе 2018 года главы трех российских спецслужб, Нарышкин, Бортников и Коробов, летали в Вашингтон и встречались со своими американскими визави, они обсуждали тему моего отравления. Мы это узнали из тех самых документов, полученных через суд, но, собственно говоря, самих результатов так и не получили. Здесь только можно предполагать. В многих журналистских публикациях высказывалась версия о том, что какой-то размен произошел. Вот как раз когда главы российских спецслужб летали в Вашингтон, встречались там с американцами, что, может быть, американцы обещали замять в обмен на что, на какую-то услугу со стороны Кремля. Ну, здесь уже трудно что-либо говорить, поскольку мы фактов не знаем, мы можем только делать какие-то предположения, но факт остается фактом, да, результат так и остается засекреченным.
Вернемся к российской оппозиции. Алексей Навальный, на ваш взгляд, кто он для Владимира Путина? Личный враг, политический противник? Когда было принято решение по нему? В какой момент?
Ну, Алексей Навальный, безусловно, личный враг для Владимира Путина. Понимаете, политический противник — это термин из демократической системы. Точно так же, как и оппозиция, например. Знаете, вот Борис Немцов незадолго до гибели в интервью телеканалу «Дождь» сказал: не называйте меня лидером оппозиции, называйте меня диссидентом, потому что это более корректный термин по отношению к той ситуации, в которой мы живем в стране. Оппозиция сидит в парламентах, оппозиция сидит в телевизионных студиях, оппозиция участвует в выборах. А у нас в России те, кто осмеливаются выступать против нынешней власти, они либо в изгнании, либо в тюрьме, либо они убиты. Поэтому
В таком случае есть надежда, что Алексей Навальный выйдет на свободу, пока Владимир Путин находится у власти?
Ну, самый очевидный ответ, наверное, нет, но также многое время говорили про Михаила Ходорковского, который точно такой же личный враг Владимира Путина, и он сидел, как вы знаете, больше 10 лет, и то же самое говорили, что пока Путин в Кремле, Ходорковский будет в тюрьме, к счастью, этот прогноз не оправдался. Сейчас то же самое говорят об Алексее Навальном. Во-первых, мы не знаем, сколько Путин просидит в Кремле. Знаете, в России крупномасштабные политические изменения могут произойти вот так, очень неожиданно, очень быстро. Противоречие в терминах. Неожиданно в России. Невозможно ожидать что-то, что неожиданно. Я историк по образованию, я знаю, как в нашей стране меняется политическая ситуация. Я знаю, как у нас было в 1905 году, в 17-м. Я сам помню 91-й, когда вот эта страшная тоталитарная система, проставившая десятилетия, рухнула за 3 дня. Вот так вещи происходят в России. Поэтому тут нужно не ждать, а готовиться. Очень важно, чтобы международное сообщество не забывало о российских политических заключенных, о российских узниках совести. У нас сейчас, по последним данным правозащитного центра «Мемориал», уже больше 400 политических заключенных в России. Эта цифра явно заниженная. Этот список включает только те дела, которые «Мемориал» изучил, и только те дела, которые подпадают под достаточно жесткие критерии Совета Европы и ОБСЕ о том, что, собственно, такое политический заключенный. Вот даже по этим критериям больше 400 уже политзаключенных в России. Это вдвое больше, чем было в поздние годы Советского Союза. На Венской встрече СБСЕ в 1987 году советское правительство признало наличие 200 политзаключенных. Это тоже была заниженная цифра, но она и сейчас занижена. И даже вот эти цифры, если сравнить, то в России Путина вдвое больше политзаключенных, чем было в позднем Советском Союзе. Это, безусловно, и Алексей Навальный. Это вот мой товарищ и коллега Андрей Пивоваров, единственный политзаключенный, который был кандидатом на недавних выборах в Государственную Думу. Обвинительное заключение состоит из постов в Фейсбуке. И за это ему грозит 6 лет тюрьмы по статье о так называемых нежелательных организациях. Это вот реальность политическая при Владимире Путине. Это Алексей Пичугин, последний заложник дела ЮКОСа, который сидит уже 19-й год, самый долго сидящий политзаключенный в современной России. Это Юрий Дмитриев, историк, который занимался исследованием публикации информации о сталинских репрессиях и так далее, и так далее. Это огромный список людей. Знаете, самое страшное для политзаключенного — это быть забытым. И очень часто, как мы знаем еще из советского опыта, единственный эффективный способ защиты для узников совести и политзаключенных — это делать так, чтобы о них не забывали, в том числе и на международном уровне. Вот это международное давление может сыграть очень важную роль. И поэтому на ваш вопрос о том, просидит ли Алексей Навальный до тех пор, пока Путин будет сидеть в Кремле, понимаете, это в том числе от нас всех зависит. И это зависит в том числе и от сообщества демократических стран. Если на каждой встрече с Путиным, с Лавровым, неважно, если на каждом саммите там, или при каждом любом двустороннем контакте между представителями демократических стран Запада и кремлевскими чиновниками будет подниматься вопрос об освобождении политзаключенных,
на встрече с Ангелой
это может приблизить их освобождение.
В августе Владимир Путин сказал, что свой лимит на революцию Россия исчерпала еще в 20 веке, мы революции больше не хотим. Какой выбор власти оставляют российскому обществу? Есть место сегодня для эволюционной, политической, оппозиционной, демократической, как угодно, деятельности?
Знаете, вот великий русский историк Василий Осипович Ключевский сказал как-то такую фразу, что история на самом деле ничему не учит, она наказывает за невыученные уроки. Вот эта фраза, которую сказал Путин на пресс-конференции с Меркель, она абсолютно правильная, кстати. Я тоже считаю, что Россия исчерпала лимит на революцию. Я тоже считаю, как и любой нормальный человек, что власть должна меняться не на баррикадах, а на избирательных участках, как это происходит вот в стране, где мы сейчас с вами находимся, во многих других, в большинстве стран Европы, собственно, во всех, кроме России и Белоруссии. Но, понимаете, вот эта фраза, которую Путин сказал, вот я даже не знаю, чего здесь больше, цинизма или непонимания, или какого-то намеренного издевательства, потому что самый лучший способ подтолкнуть страну к революции — это то, что сейчас делает нынешняя власть. Потому что ничего вечного не бывает, ничего несменяемого не бывает. Власть поменяется рано или поздно. Просто если уничтожаются все возможности для того, чтобы поменять власть законно, цивилизованно, через демократические способы, через избирательные участки, это означает не что власть никогда не поменяется, это всего лишь означает, что она поменяется другим способом, потому что логика истории неумолима. В России миллионы людей, которых достала застойная, несменяемая, авторитарная, коррумпированная власть одного человека.
А где эти люди?
Эти
Например,
люди
с начала года в поддержку Навального проводилось несколько акций. Последняя была в апреле. Они намеревались вывести 500 000 людей на улицу, продемонстрировать силу Кремлю, в том числе и власти. Вышли десятки тысяч людей. Почему оппозиции не удалось продемонстрировать общественную поддержку? И дало ли это отмашку российской власти действовать еще жестче? В отношении.
Во-первых, в январе выходили сотни тысяч людей, причем от Калининграда до Камчатки, это важно. Обычно в России все значимые политические события проходят в столицах, да, Москва, Петербург. Очень важно, что вот это движение, оно общенациональное. И вот те массовые акции, которые мы видели в январе, в конце января, после ареста Навального, буквально от Балтики до Тихого океана, это, во-первых, движение общенациональное, во-вторых, оно очень молодое, это очень важно. И в-третьих, давайте не будем забывать, что каждый человек, который идет сегодня на оппозиционный митинг в России, рискует быть задержанным, рискует быть избитым, рискует быть посаженным, в том числе мы знаем случаи, когда люди получают несколько лет в тюрьме за участие в таких демонстрациях, уж точно рискует быть выгнанным с работы, отчисленным из университета и так далее. И в таких условиях то, что сотни тысяч людей все равно готовы выходить на акции, это потрясающе. Это очень много, а не очень мало. Это во-первых. Во-вторых, хорошо известно, что за каждым человеком, который готов вот на эти риски идти на улицу, все очень много людей, которые сочувствуют, но просто до поры до времени сами на это не готовы. Поверьте, я очень много езжу по стране.
Левада-центр говорит, что условная партия Навального — это 5%. Сколько даете вы?
Вы знаете, абсолютно бессмысленно говорить о социологических опросах в условиях авторитарного режима. Когда люди знают, что происходит с оппонентами власти, когда люди знают, что те, кто выступают против нынешнего режима, объявляются иностранными агентами, там, предателями, врагами народа и так далее, и вам какой-то к вам незнакомый человек подходит на улицу или звонит вам в дверь и скажет, а что вы думаете про Путина и Навального? Знаете, даже просто нет смысла обсуждать этот идиотизм. Мне кажется, гораздо лучше понимание ситуации дает поведение самого режима. Тот факт, что на протяжении уже многих лет режим Путина боится допустить не то, что там честные и свободные выборы, я про это даже уже не говорю, но даже видимость свободных и честных выборов. Мы видели тот цирк, который у нас сейчас проходил в сентябре. Тот факт, что на протяжении многих лет старательно и последовательно государство зачищает все последние островки свободы средств массовой информации, то, что так нервно реагирует на любые проявления уличной активности, это говорит о неуверенности и страхе. И вот возвращаясь к тому, с чего вы начали, вот с этой фразы Путина о том, что Россия исчерпала лимит на революции, вот те люди, которые сегодня находятся в Кремле, они делают все для того, чтобы власть в России поменялась не на избирательных участках, а на баррикадах, потому что огромное количество людей в России сегодня, которых достало видеть вот это несменяемое лицо на телеэкране. Понимаете, у нас есть люди, которые родились, пошли в детский сад, пошли в школу, пошли в университет и сейчас начинают уже, вступают во взрослую профессиональную жизнь, и все это время у власти находится один и тот же человек. Это ненормально. И вот этот протестный потенциал, он копится в обществе, безусловно. Я очень много езжу по стране, общаюсь с людьми.
Вы говорили о том, что на протестных акциях было очень много молодых людей. Как оппозиция собирается сохранять эту поддержку? Этих людей, как вы отметили, сажают за лайки, за репост. репосты. При этом российская власть, судя по всему, увидела, что интернет работает не на нее и начала предпринимать активные, агрессивные, репрессивные действия в этом направлении. Согласны ли вы с теми экспертами, которые считают, что процесс захвата российского интернета, он закончится через 1,5-2 года?
Во-первых, я не думаю, что они смогут это сделать, потому что вот китайские коммунисты, которые как бы такой некий диктаторский стандарт, да, как можно контролировать интернет, так вот они же это сразу начали делать. То есть как только стал вообще появляться интернет, как только он вообще возник, и люди стали им пользоваться, вот они сразу все эти меры и начали принимать, все эти ограничения, всю эту цензуру, всю эту техническую инфраструктуру и так далее, да, вот эту великую китайскую киберстену, или как она там называется. В России этот момент Кремль упустил. И у нас сегодня десятки миллионов людей пользуются интернетом в каждодневном режиме, в том числе для получения информации, в том числе для там, использования соцсетей и так далее. Невозможно вот это вот все захлопнуть и, знаете, вот фарш обратно прокрутить в мясо. Невозможно. И поэтому, конечно, они предпринимают эти попытки, безусловно, но вот я могу сказать, что, ну, я, например, полный чайник в технике. У меня занимает несколько минут в Москве для того, чтобы открыть любой там из так называемых якобы заблокированных оппозиционных сайтов. Поэтому в это я не верю, в том, что они это сделают, а в том, что касается настроения общества, то, понимаете, вот если бы люди были не согласны с какой-то конкретной политикой власти или с какими-то конкретными действиями, то тогда есть что-то, что власть может предпринять, чтобы эту ситуацию как бы для себя улучшить, поменять политику, скорректировать действия и так далее. А если он просто надоел, вот это лицо уже надоело людям видеть всю свою жизнь на телеэкран, и с этим сделать уже ничего не удастся.
Навальный в «Гардиан», «Ле Монд» и «Франкфурт Алемайн» опубликовала открытое письмо, которое, я уверена, вы тоже читали еще в августе. И он упрекнул западный истеблишмент в том, что они не вводят санкции, как он не первый раз требует, в отношении ближайшего окружения Владимира Путина. И он написал, что пока этого не будет сделано, любая антикоррупционная риторика со стороны Запада будет восприниматься как игра и пустословие. И что путинские олигархи никакие не бизнесмены, а стата-лидеры организованных преступных группировок. На ваш взгляд, к Алексею Навальному прислушаются сейчас на Западе в этот раз?
Во-первых, давайте по сути. Упрек абсолютно справедливый. Мы вместе с Алексеем Навальным до его ареста в конце прошлого года выступали на слушаниях в Европейском парламенте, в Комитете по иностранным делам. И там возник вопрос у одного из парламентариев, а почему так неэффективны все санкции, которые вводятся в отношении путинского режима? И Алексей ответил, что потому что вы не вводите санкции против тех, против кого надо их вводить, против
кого?
Людей с деньгами. Это денежные мешки, это олигархи, это кремлевские кошельки, как они называются. Понимаете, вот абсолютно как бы фундаментальная составляющая путинского режима — это вот это вот чудовищное лицемерие, когда люди, которые находятся в Кремле и вокруг него, они воруют в России, а потом прячут и тратят эти деньги на Западе. Потому что ни для кого не секрет, что у этих людей на Западе банковские счета, виллы, яхты, семьи и так далее, и так далее. Вот это вот потрясающее лицемерие, потрясающий двойной стандарт. Именно поэтому я вот уже больше 10 лет своей жизни занимаюсь продвижением тех самых персональных санкций, законов Магнитского, подчеркну, персональных, не как кремлевская пропаганда любит рассказывать, санкции против России. Нет, это санкции за Россию, это санкции против тех людей, которые воруют у российских граждан, которые нарушают права российских граждан, а сами потом хотят пользоваться благами западной демократии. Санкции в виде запрета на выдачу виз и заморозки активов.
Вы согласны, например, с экс-президентом Эстонии Томасом Хендриком Ильвесом, который недавно в Варшаве говорил о шредеризации западных политиков, которые продались путинской клептократии? Цитата: «Сегодня либеральный демократический Запад утратил моральную ясность видения. Мы стали сообщниками преступников, фактически объединившись с врагами свободы». Не слишком жестко?
Подпишусь под каждым словом. Я сидел в первом ряду в Варшаве на форуме по безопасности, когда Томас Хендрик Ильвес произносил эту. Он абсолютно прав. Эта проблема не новая. Уже больше 40 лет назад Владимир Буковский, известный советский диссидент, высланный из тюрьмы на Запад в середине 70-х годов, написал книгу о своих впечатлениях от общения с западными политиками. Он там такую фразу написал. 40 лет прошло, больше. Для очень многих западных политиков возможность поджарить утренний бекон на советском газе гораздо важнее каких-то там прав человека. Вот 40 лет прошло, ничего не поменялось. Только слово «советский» заменить на «российский». И сейчас уже речь идет даже не только там о газе, а речь идет о вполне конкретной личной выгоде. И вот такие люди, как Шрёдер, как бывший министр иностранных дел Австрии Кнайсель, как бывший премьер-министр Франции Фион и так далее. Люди, которые входят в высшую политическую элиту западных стран, которые просто продаются Путину за деньги. И сидят, все прекрасно понимают, это умные люди, они образованные. И поэтому, да, когда мы говорим об этих персональных санкциях, а когда я, например, занимаюсь продвижением закона Магнитского, я всегда говорю не только вот об этом чудовищном лицемерии путинского режима, но я еще каждый раз говорю о том потворстве, о том соучастии, в котором повинны западные страны. Потому что, знаете, вот есть такая фраза, и я с ней абсолютно согласен, что главный экспорт путинского режима на Запад — это не нефть, не газ, а коррупция. Так вот, для того, чтобы кто-то мог куда куда-то экспортировать коррупцию, кто-то где-то должен ее хотеть импортировать, правда ведь? Это двусторонний процесс. К сожалению, огромное количество на Западе и политиков, и банков, и финансовых институтов, и партий, и разных прочих других организаций, объединений, которые готовы в этом участвовать, готовы продаваться, давайте будем называть вещи своими именами. И именно поэтому с таким скрипом и так тяжело проходят эти санкции. Я могу сказать, как человек, который принимает в этом непосредственно участие на протяжении многих лет, это очень сложно. И препятствия приходится преодолевать не только со стороны Кремля, но препятствия приходится преодолевать и со стороны западных стран, западных элит, западных политиков, очень многие из которых лично заинтересованы в том, чтобы таких санкций не было.
Владимир Путин получил возможность переизбраться после 2024 года. Путин навсегда?
Конечно, нет. Как говорит мой хороший товарищ Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, один из лидеров партии «Яблоко», как он любит напоминать, у Чаушеску был официальный рейтинг 99% за 2 недели до свержения. Это ни в коем случае не одобрение методов, которые использовались в Румынии. Это просто констатация того факта, что история может развиваться очень непредсказуемо. Знаете, вот когда в 1904 году фон Плеве, царский министр, говорил о том, что нужна маленькая победоносная война, чтобы тут решить наши все внутренние проблемы, вряд ли он ожидал, что на следующий год, причем в основном из-за вот этой самой войны, казавшейся не такой маленькой, не такой победоносной, в России началась революция. И царю пришлось согласиться на учреждение парламента, на свободу прессы, на свободу политических партий.
И даже если путинская эпоха придет к концу, как вы это говорите, означает ли это демократизацию России?
Это уже задача наша, это задача российского общества, это задача российских граждан. Нет абсолютно никаких причин, по которым в России не может быть нормальной, функционирующей, развитой демократии. Вот этот оскорбительный, лживый миф, что русские какие-то не такие, что они не могут жить при нормальной демократической системе. Знаете, Рональд Рейган в своей Вестминстерской речи в 82 году назвал вот этот стереотип культурным высокомерием. Очень точное определение. Можно и хуже сказать. Вот Томас Хенрик Ильвис, упомянутый вами, называет это вообще расистским аргументом, расистским. Нету никаких причин, по которой в России не может быть демократической системы. Каждый раз, когда российские граждане на свободных выборах получали возможность выбирать между демократическим и авторитарным путем, выборы в Первую Думу в 1906 году, учредительное собрание в 17-м, президентский.
Если не уходить так далеко, остаться в 21-м году, в этом году важный юбилей, 30-летие развала Советского Союза. Я хочу вас спросить как историка, не могу не спросить как историка, что и когда пошло не так в современной истории России и почему не удался демократический эксперимент?
Мне кажется, самая главная ошибка, фатальная в итоге ошибка демократического руководства России в начале 90-х, это отказ от полного осознания прошлого. Посмотрите, что происходило в других странах Центральной и Восточной Европы, посткоммунистических странах. Вот здесь, например, в Чехии, в Восточной Германии, в Балтийских странах и так далее. Открывались архивы, проводились люстрации. Был официально на государственном уровне осужден тоталитарный режим, свергнуты, осуждены его преступления, во многих случаях осуждены люди, участвовавшие в этих преступлениях. Таким образом, государство задействовало такую защитную функцию, самозащитную функцию, гарантировав невозможность повторения этого прошлого, невозможность авторитарного реванша. У нас в России этого сделано не было. У нас были робкие какие-то попытки и шаги в начале 90-х, но в итоге так и не были открыты полностью архивы, так и не был проведен процесс над КПСС, к которому многие призывали. Так и не было, и это, пожалуй, самая страшная ошибка, так и не был расформирован Комитет государственной безопасности, просто был переименован, разделен, но он сохранился. И в итоге вот он и пришел к власти, и вот он сейчас находится у власти. И тот факт, что через всего лишь 8 лет после нашей демократической революции 91-го года к власти пришел подполковник КГБ и начал с того, что восстановил мемориальную доску Андропову на Лубянке, ту самую, которую демонтировали в августовские дни 91-го года. Это очень символично, это очень показательно. И в этом не только и не столько как бы смысл в том, чтобы историю вспоминать. Для меня главный смысл в том, чтобы извлечь уроки из этих ошибок. И когда в следующий раз у нас в России откроется это окно возможностей для демократических изменений, а оно обязательно откроется, очень важно не повторить эту ошибку. И очень важно, чтобы все преступления и советского периода, и уже тех преступлений, которые совершаются в России при Путине, были опубликованы, чтобы их виновники были названы, чтобы произошло официальное, публичное на государственном уровне осуждение этих преступлений и того режима, который их совершал, и чтобы возврат когда-либо в будущем к такому прошлому стал бы невозможным.